Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжается, и сейчас беседы о вечном. Сегодня в них принимает участие клирик Христа Рождественского храма в городе Екатеринбурге, а также старший священник храма во имя блаженной Ксении, отец Георгий Бусыгин. Здравствуйте, отец Георгий.
Доброго здравия вам,
Христос
Валентина
воскресе,
Федоровна.
Да?
Воистину воскресе, радиослушатели.
Итак, мы с вами последние беседы, отец Георгий, как-то так получилось, что посвящали истории Руси и православия в конечном счете, роли церкви и веры Христовой в важных событиях нашей русской, российской жизни.
В развитии государственности.
В развитии государственности, потому что этот год объявлен в силу того, что очень много он себя включает таких дат, очень знаменательных,
да.
Он называется годом российской истории.
Mm.
Так вот, но, наверное, вернемся все-таки, мы, знаете, предлагаю сегодня вернуться к истокам установления православия. Вскоре после крещения киевлян христианство стало так быстро распространяться помимо Киева в других городах Руси. Туров, Чернигов, Владимир-Волынский, Новгород, Ростов, Полоцк. И везде создавались там округа и епархии. Так вот, естественно, церковная жизнь начинала активизироваться, да?
Да.
Вот немножко как бы вот об эпохе этой, начале русской святости и связанных с этим именах.
Вера православная стала приниматься, и Русь крестилась, стали создаваться епархии, возникала церковная организация. Этому содействовал сам князь Владимир, и этому содействовала родственная нам Византия, Восточно-Римская империя, и первым митрополитом киевским стал греческого происхождения. Ну, хотя спорный тот момент, иногда в источниках то ли сириец, то ли болгарин, ну, говорят, третий грек, это вот митрополит Михаил, первый митрополит киевский, и вся Руси, крестил он 12 сыновей князя Владимира, с отеческой кротостью, любовью заботился об уничтожении языческих суеверий, преданий, и стремился распространять веру Христову. И вера эта Христова воспринималась нашим народом. Мы можем уже называть имена этого периода. Вот, прежде всего, сыновья святого Владимира. Это святые благоверные страстотерпцы, мученики Борис и Глеб.
У него было много ведь сыновей,
да,
у Владимира, 12,
12,
да?
сыновей.
И, ну, вот эти вот самые такие,
самые
что ли,
первые,
принявшие, да, вот,
да.
Веру христианскую.
Веру христианскую.
Ну и там еще...
Еще есть вот среди сыновей, это Ярослав Мудрый, а он, в общем-то, как бы...
Впоследствии его стали называть,
да,
Мудрым Ярославом.
Да, впоследствии,
да?
Мудрым стали его называть. Он крещение, кстати, Георгий. Его тоже с древних времен как-то вот почитали, прославили уже в наши времена. Сначала Киевская митрополия Русской Церкви, а сейчас и вообще... Вся русская церковь его чтит.
Вот еще важный такой момент. Конечно, понятно, что раз князь Владимир направил свой взор все-таки вот на Византию, на церковь вот эту вот православную, то, конечно, он и сам, естественно, преобразился, да, вот
да.
В период христианизации, особенно Руси, она быстро сказалась на росте международного престижа Киевского княжества, так и на развитии его культуры, просвещения. И крещение, конечно же, совершенно преобразило духовно-нравственное состояние народа вообще,
да,
в целом.
Изменило.
Сам князь Владимир, согласно одному из текстов в его честь, панегирических, говорил о себе так: «Господи, был я как зверь, жил я по-скотски, но Ты укротил меня, слава Тебе, Боже».
Да.
Представляете,
вот,
то есть какое
нрав
преображение.
Его нравственно совершенно изменилось, кротким.
Естественно, стал. И сыновьям, это,
да.
Так сказать, его членам семьи тоже это передалось, да, мы можем говорить, вот как бы уже члены семьи, семья стала,
вот,
да, так сказать, значение семьи христианской.
Ну, особенно вот он, конечно, очень любил вот этих своих сыновей,
младших.
Бориса и Глеба, и он их воспитывал в вере. За что вот любил князь Владимир их, это за нежную братскую любовь друг к другу. За уважение, почитание к отцу. Ну и, в общем-то, при жизни еще святого князя, вот Борис получил в управление Ростовское княжество, а Глеб – Муромское. И оба они прилагали усилия в распространении в своих княжествах веры христианской. Они и там тоже чтятся с древних времен. Ну и вот после блаженной кончины святого князя Владимира великим княжением овладел Святополк.
Тоже. А правда, тоже. Он двоюродный брат, по-моему.
Ну,
двоюродный брат.
Там
Святополк.
Просто разные жены были от князя Владимира. И вот видите, как он заклеймен был именем окаянный, Каина.
Впоследствии.
Да, впоследствии Каина.
Почему это произошло, батюшка?
Потому что, опасаясь соперничества со стороны своих братьев, он решил их убить. И действительно он это осуществил. Ну и вот где же были в это время святые братья? Святой Борис был в это время со своей дружиной на реке Альте. Дружина в военном походе, дружина предлагала ему на Киев овладеть престолом, но святой Борис не хотел нарушать святости родственных отношений, родовых связей, и не принял и даже отверг с негодованием вот это вот предложение, чтобы ввязаться в эту вот борьбу. Угу. То есть он проявил такую какую-то твердость.
Против брата, что ли?
Да, против брата. Угу. То есть он проявил такую твердость и самостоятельность при своей кротости, при своей любви к братьям, к отцу. То есть он,
это по-христиански.
Да, по-христиански, да? Он поступил.
Отреагировал.
Иногда у нас кротость и смирение как бы считается слабостью. Но нет, это была не слабость, это была действительно его сила. И все-таки он, смотрите, поступил он чисто по-княжески, то есть проявил твердость, ведь дружина предлагала и, может быть, даже и настаивала на этом. А Святополк, извещая о кончине отца святого Бориса, обещал увеличить его удел, отправил вместе с тем убийц к нему, и вот ночью убийцы пришли в шатру Бориса и услыхали там пение псалмов и молитв, и решились обождать, когда он отойдет ко сну. Едва только князь, вдвойне опечаленный кончиной отца слухами о злодейском намерении брата, окончил молитву и возлег на одр, как убийцы ворвались и копьями пронзили святого князя, слугу его Георгия, родом вот венгерца.
Угу. Прикрыть.
Да, прикрыть хотел, защитить своего господина собственным телом.
Ну и тоже погиб.
И тоже погиб.
Ему отсекли голову.
То есть вот и тут и верность долгу мы тоже вот видим.
Угу. Как можно характеризовать Святополка? Христианин он был лишь по названию, ведь
да,
Святополк.
Конечно.
А вообще-то он был просто вот политик того времени, политик-себелюбец, который
да.
ничего, кроме власти, кроме личной власти, ничем не интересовался.
Да.
И то есть... вот когда на пути к престолу стояли вот такие возможные соперники, хотя, в общем-то, они как бы
они
не являлись
даже.
Соперниками, то есть не претендовали, то Святополк решился на предательское убийство обоих братьев, то есть убрать их.
То есть даже родственные связи его не остановили.
Не останавливал ничто. Это, вы знаете, между прочим, вот такое характерное явление вот той Руси, когда шла междоусобная борьба между князьями за княжество, когда... оставлял свое княжество кому-то одному из любимых сыновей, то остальные вступали в борьбу вот с этим. И
да.
часто очень вот такая вот резня, уничтожение друг друга, оно происходило. Но это же было уже другое время, христианство.
Христианское время было.
Да, христианство на Руси.
Ну, тоже рецидивы какого-то язычества тоже. Ну, вот и это вот случилось. И тело князя тайно было привезено в Вышгород, и там погребено... в церкви святого Василия. Ну, а вот по убиении своего брата Бориса Святополк послал звать к себе бывшего в то время близ Смоленска святого Глеба. Ну, как бы тоже обманом сказал, что отец заболел. Это обман такой совершил. И юный князь тоже, он был уведомлен о злодействии Святополка. Со слезами молился об отце и брате. И когда явились к нему посланные Святополком убийцы, свирепый Горисер, стоявший во главе этих убийц, приказал зарезать князя, его же повару. Вот это было у устья реки Смедыни происходили эти события. И другой брат тоже был
злодейски
убит. В общем-то, вот само поведение вот этого вот Бориса и Глеба, оно, конечно, очень потрясло тогдашнее общество русское. Оно явило пример, как нужно... относиться к родственникам своим, родственным связям, семейным связям, проявлять незлобие. То есть это как-то платило даже.
И вот еще что характерно, чтобы князи, вот эти молодые, юные христиане, они предпочли уподобиться Христу. да. предпочли уподобиться. Ведь знал же Борис о том, что готовится вот такое злодеяние против него и против его брата. И согласно древнему сказанию, уже готовясь к кончине, Борис молился о прощении Святополка. Смотря на икону, на образ владыки, да. он говорил: «Господи Иисусе Христе, как ты в этом образе явился на землю ради нашего спасения, собственную волею дав пригвоздить руки свои на кресте и принял страдания за наши грехи, так и меня сподобь принять страдания. Я же не от врагов принимаю это страдание, но от своего же брата, и не вмени ему, Господи, это во грех».
Да, то есть это то...
То есть вот чисто по-христиански...
По-христиански, да, действительно.
По-христиански это отношение такое. То есть это же брат его. То есть он не мог в ответ такое же вот, да, предпринять.
Да, да. То есть вот они явили вот этот вот пример, и в то же время они стали молитвенниками за Русь во все времена.
И вот когда были найдены останки этих братьев, что ж происходило, отец Георгий?
Останки этих братьев были найдены...
И нетленными.
И нетленными эти были останки. И они сразу же...
В 1021 году, надо сказать.
Да, в 1021 году. И вот они сразу же были прославлены в лике святых.
И были положены в храме, который построили в их честь.
Да.
И написали сразу икону,
да,
этих святых.
Да, видите, как это...
Можно сказать, что это были благоверные князья-мученики, первые национальные русские,
да,
святые,
конечно,
да?
Конечно, несомненно, они таковыми явились.
Вот это было начало русской святости, да. То, о чем мы, собственно говоря, сегодня с вами говорим.
Вот.
И начало русской святости.
Как вот хочется сказать еще, что это на все времена немеркнущие примеры, молитвенники, и в наше время сейчас тоже, когда семья находится в таком состоянии, в плачевном состоянии, каковы отношения между кровными родственниками в среде нашего народа, тоже вот они являют такой вот пример.
И часто очень много и некрещенных в семьях, да, ведь людей.
Конечно.
И наши соотечественники, может, они и не кладут голову за это, но они ведь тоже принимают какие-то вот, так сказать, мучения за своих близких, за своих родных, да?
Да.
Претерпевают.
Бескровное мученичество, претерпевая как бы вот такое проявление злобия.
И стремление как-то, чтобы вот они
плохо
пришли все-таки.
Да, плохо поступившему, в общем-то, своему родственнику какому-то. А ведь вот сейчас сталкиваешься с такими примерами вопиющими между родителями и детьми, между детьми, то есть между братьями и сестрами.
Может быть, какой-то просто пример могли бы, так
ну,
сказать?
Вот примеров можно немало привести. Да, вот у меня, значит, вот есть такой недавний пример. Мы сейчас с этим человеком общаемся. Зовут раба Божия Людмила. Она болеет уже несколько лет и тяжело болеет, прикована к постели. Сама из Кургана, певчей была. И, в общем-то, лечилась в Екатеринбурге у нас в больнице. Больше года мне приходилось ее соборовать, исповедовать, причащать. И сейчас она вернулась обратно, ну, тоже, в общем-то, в трудном состоянии находится. Отец, который раньше пил, ну, и связанная, конечно, с пьянством, ведь скандалы у нас эти. И в семье-то и корни такие, говорит, вот были, все. Ну, а мама сейчас, конечно, она всю жизнь терпела. И мама, ну, они оба родители в таком в преклонном возрасте уже, ну, и, в общем-то, не предвещало ничего хорошего, кажется. За что вот человек, спрашивается, страдает? Несколько лет прикована к постели,
вот
все.
Вот это вот раба Божия Людмила.
Да, раба Божия Людмила. За что она страдает? Почему так-то вот происходит? И вот как-то случилось несколько месяцев, может быть, назад, что пришел к ним священник исповедать и причастить ее и ее маму. И он это сделал и почему-то решил подойти к отцу, тоже страдающему такому, который и в сознании-то ведь уже и возраст, и потом вот это вот все эти страсти, они же влияют, что ослабевает сознание, и, конечно, и тело, и все, и старость уже. Вот, и уже человек, может быть, и скажет что-то, и говорит не так, и поступает, и реагирует все не так, по-ненормальному как-то принятому в обществе. И вот он все-таки, несмотря на это, решил подойти
вот
главу
этому,
семьи.
Собственно говоря, главе, безбожнику.
Да, безбожнику подойти. Его даже, в общем-то, предостерегали, чтобы, ну, наверное, не надо подходить. Но он все-таки подошел почему-то, поздоровался с ним, и тот ответил тоже приветствием. Затем священник спросил, как у него дела. Он сказал, да вот трудно мне, что я вот, видите, вот как оказался. Ну и после этого священник предложил ему, может, вы креститесь, а этот уже пожилой человек, болящий такой, и умственно, и физически, и все, и душевно, сказал, я, говорит, недостоин этого. А священник посмотрел на него и сказал, вот как раз вы-то и достойны, потому что считаете себя, что вы недостойны, что вот так.
Ну, то есть осознание есть,
да,
у человека.
Осознание, да, недостоинства своего вот есть.
К своих грехов.
Вот,
да.
И как бы с почтением так священнику. То есть он явил как-то все-таки веру, что Господь есть, что он так страдает. И он согласился креститься, и он был крещен и причащен. И вот эта вот его дочь, значит, которая так тяжко страдает, прикована к постели, как я говорил, она, значит, сказала, видимо, я не зря страдаю.
Столько лет, да.
Столько лет, что вот папа-то у меня все-таки крестился, причастился, это большая радость. Ну, а сейчас, конечно, он в таком состоянии все равно тяжелом, трудном.
Но главное, что все-таки вот человек переступил вот, да,
да,
вот через вот это вот свое отношение такое вот к церкви, к Богу.
Да, конечно.
Ну, что делать, так сказать? Ну, вот действительно, вот это вот, мы говорим
такая,
о бескровной жертве, да,
да,
вот это.
Милость
вот,
такая Божия.
В семейных отношениях, да.
Такие примеры. Слава Богу, что все-таки за своих родителей, видимо, человек понимает, что не зря вот так вот он страдает.
Но это очень важно, потому что действительно наше время, оно очень такое, после атеистического, этого безбожного периода, там сложно это все, сложно переплетаются человеческие судьбы, человеческие отношения. Но вернемся нам,
да,
к началу русской святости. Мы уже сказали о том, что Борис и Глеб были первыми благоверными князьями.
Благоверными князьями.
Да, мучениками.
Занимали высокое положение в обществе, были мирянами. И также нужно сказать, что в это время происходит становление русского монашества тоже. Это святые преподобные Антоний, Феодосий, Киево-Печерские. И начало русского монашества было положено, и основание Печерского монастыря. Скажем, вот посмотрите, святой преподобный Антоний, у него было такое вот настроение к аскетической жизни, постнической молитвенности, и даже, в общем-то, поначалу он пришел на Афон, на святую гору Афон. То есть вот тут вот связи наши проявляются, скажем так, для нас это Восточно-Римская империя является как бы вот, оказывая нам такое родительское как бы попечение.
Какой-то колыбелью.
Да, колыбелью, да, да. И подвязался он там, но воля Божия была такова, чтобы он вернулся к себе на Русь, Киев, и ископал себе вот пещеру, и там стали появляться иноки, и вот так закладывалось русское монашество понемногу.
Угу. То есть первым таким вот монастырем, да?
Да, первым
получается,
монастырем
Киево-Печерская лавра вот стала, да? И первым, кто основателем
Антоний.
Стал? Антоний, да. А Феодосий уже позже
Феодосий,
появился?
Ну, вот, ну, тоже где-то примерно в это же время, в общем-то, он тоже пришел.
А вот, батюшка, роль князя Ярослава в сохранении православия на Руси? В чем она заключается? Вот, ведь он тоже один из сыновей,
да, один
князя
из сыновей,
Владимира.
Один из сыновей.
Он, и он боролся, по-моему, со Святополком.
Да, со Святополком. Тут он уже, надо сказать, проявил такую заповедь, что нужно было постоять, нужно было больше нет той любви, кто душу свою положит за друзей
за
своих.
Свои.
То есть он другой подвиг вот такой вот совершил. То есть он боролся со Святополком, и Святополк, в общем-то, бесславно погиб в результате. То есть князь Ярослав проявил твердость, властность, вот смог взять в свои твердые руки наследие своего отца.
Вот тут еще, знаете, немаловажно все-таки вот что подчеркнуть. Роль князя Ярослава в сохранении православия на Руси. Там ведь были попытки папы Римского включить русскую церковь в реал своего влияния и воспользоваться, да, вот этой междоусобицей, которая возникла между сыновьями Владимира, Ярославом с одной стороны и Святополком с другой стороны.
Да.
Да? Ведь Святополк был...
Святополк обратился к полякам ведь.
Обратился к своему тестю, а тесть у него был польский король Болеслав.
Да, вот.
Вот. То есть там могло что получиться? Ведь если бы, допустим, победил Святополк,
то есть могла
обратившись
бы,
к Польше
Русь,
католической,
Они хотели, чтобы Русь ушла, значит, вот на запад.
Да, 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 вот. Да. Могло ведь такое случиться.
Могло, но, конечно. Но в принципе, победил, так вот по нашему мнению, да, слава Богу.
Победил Ярослав, Ярослав в этой борьбе. Мудрый.
То есть это был промысел Божий тоже. Ну и, конечно.
И, конечно, вот не ушла Русь под крыло вот этой вот католической.
И сама твердость, и подвиг самого князя Ярослава.
И вот эта вот борьба между братьями имела большее значение, чем просто вот семейный такой вот раздор, конечно, да, между князьями. Победа Святополка могла бы привести к подчинению Руси Папе Римскому.
Да, то есть в отношении веры это вот имело большое значение, в отношении культуры нашей, государственности.
Да, государственности.
Всего-всего. То есть
независимости.
Независимости, вот конечно. Угу. Вот, ну и вот Ярослав Мудрый стал...
Вот он, его и мудрым назвали.
Ему и мудрым недаром. Назвали, потому что он ведь содействовал вот как раз распространению веры православной нашей, строительству храмов. Ну и с его именем и его сыновьями связано впоследствии основание Печерского монастыря вот этого,
да, то,
нашего древнего.
Говорили.
Да. Угу. Потом строительство городов, известны его города, один из них назван Ярославлем, Ярослав другой в честь его небесного покровителя, в чье имя он был крещен, Юрьев, он был крещен как Георгий. Угу. Вот, то есть он строил города, а потом открывались школы, библиотеки.
То есть он способствовал просвещению, образованию.
Да, способствовал просвещению. Тут он выдающийся государственный деятель. И даже вот недаром у нас, это и в наше время сейчас отмечено. Вот это вот очень важное значение имело, конечно, его такая вот деятельность. То есть он продолжил и развил то, что начинал его отец.
Его отец, князь Владимир.
Да. А посмотрите, как укрепилось и международное положение тоже Руси в его время, что возникли династические даже связи с другими государствами там Европы. И Русь, она вот приобрела авторитет. Как раз это все...
Ну, вот и имя-то Ярослава, оно было известно далеко за рубежом, в связи с тем, что он все-таки, вот, так сказать, укреплял вот эти связи с Западом.
Да, ну, он правильным путем,
правильным путем шел, да, все-таки вот он окончательно признавалась русская церковь, епархия Константинопольского патриархата, с законной властью над ней патриарха грека, причем киевский митрополит, фактически ставший церковным возглавителем всей Руси, мог получить законную хиротонию, поставление только в Константинополе.
Да.
И с этих пор Вселенский Константинопольский патриарх и стал назначать митрополита Киевского всей Руси, причем долгое время в основном исключительно из греков.
В основном греки были, да, первые.
Да, греки были. Но это было начало, батюшка, это
было конечно, начало, потому что мы все всегда нуждаемся, видимо, в отеческом, родительском, и наставлении, и поддержке, и во всем.
Молодая и страна была, государство было молодое, и церковь была.
Церковь была все молодым таким.
Только-только все, еще крещенная.
Вот. И ведь приходилось, в общем-то, очень много потрудиться, чтобы вера действительно вот так вот устанавливалась. Вот мы сказали о подвиге Бориса и Глеба, а потом еще хотелось бы сказать, вот говорили тут о становлении Печерского монастыря. Так вот, епископы, которые поставлялись на епархии Русской Церкви, они же все были выходцами, вот это, воспитанниками Киево-Печерского монастыря, этого славного монастыря, который до сих пор он у нас имеет такой авторитет. И
один из таких древних,
древних таких наших центров.
Значимых такой.
Вот. Угу. И среди вот этих святителей, Валентина Федоровна, хотелось бы назвать святителя Леонтия, епископа Ростовского, который, по сути дела, является священномучеником, потому что ему пришлось за распространение святой веры пострадать в Ростове от язычников. И они, попытки расправы с ним, они предпринимали неоднократно, потому что это язычество там особенно было укоренено в северо-восточной части, среди лесов, болот. И святитель Леонтий, он очень тоже мудро поступал. Он открывал школы, обращал внимание на детей, которые еще не укоренились в язычестве, и которые были способны воспринять христианскую веру.
В это время вот делал начальные шаги школьное образование.
Да.
В Новгороде в это время обучалось около 300 детей. Это очень важно было, вот вы говорите, что, так сказать, вот это язычество изымали, и вот по По-христиански воспитывали.
По-христиански воспитывали.
Вот. Ну и потом, вот есть такой факт, что словарь ранней киевской летописи насчитывает более 12 тысяч слов. И это при том, что менее столетия назад Русь, по-видимому, не имела собственной славянской развитой письменности, вообще не имела письменности, получив ее лишь с крещением. Мы говорим о Кирилле и Мефодии.
Да, конечно. Видите, как вот все. Поэтому это школьное образование имело очень большое значение. Ну вот еще один момент, сказав о том, что епископы поставлялись из Печерского монастыря. А ведь нам известны и простые иноки также, вот, простые иноки, и даже вот такая, кажется, легендарная личность, как преподобный Илья Муромец, например.
Да, 1 января мы всегда празднуем.
Да, 1 января празднуем, да. А это действительно реально.
День памяти Ильи Муромец.
Да, реально. Живший в те времена Древней Руси.
И бывший потом иноком.
Ставший потом иноком уже. А потом вот это вот говорили о распространении летописаний и книг. Конечно, книг много выпускалось именно переводных, там, для богослужения издавалось, но не только стали переводные книги, но, собственно, русские тоже, вот, русского написания.
Книга тогда стала появляться тоже на Руси. Да. Вот и сборник, например, сборник 1073 год, написанный для сына Ярослава Мудрого Святослава, который очень отличался книголюбием, любил
нам,
очень
для
книгу.
Всех,
да.
Нам всем это пример вот такой вот. Это вот и летописание появилось, связано тоже с Печерским монастырем. Преподобный Нестор летописец был диаконом, служил и писал книги. И жития святых Феодосиан Печерского, например, написал.
Ну вот если говорить о значении первого столетия существования христианства на Руси, то что оно показало? Вот что оно показало, что оно значило для народа, для нашей национальной культуры, просвещения и в целом для самосознания народного? Что значило?
Вера эта пришла, она как бы вот на такую благодатную почву. Жаждущая русская душа восприняла, и скоро, в общем-то, появились и первые русские святые, нам известные.
Мученики,
да.
Пострадали так же, как...
И вот рассвет произошел в целом нашего общества, всесторонний рассвет, культурный рассвет, рассвет нашей цивилизации.
А духовное самосознание?
Духовное самосознание, конечно, что мы являемся народом, общность такая, сплоченность возникла. Такой вот фундамент нашей многовековой цивилизации, нашей культуры, вот тогда именно закладывался.
То есть мы были такими разрозненными, такими стремящимися лишь к, там, допустим, к власти, там,
да.
Вот, если говорить на уровне князей, да? Вот
да.
Тот же самый Святополк. Но, тем не менее, появляются люди, которые ратуют за вот такое вот национальное самосознание, за развитие народа, за развитие нации,
за укрепление
нации. Вот христианство стало, можно сказать, крепью такой, да?
Да, скрепило все, духовно скрепило наше общество русское. И для нас это такое неоценимое богатство сейчас, которым мы можем и просто должны этим пользоваться.
И не должны забывать.
Конечно,
это, наверное, батюшка,
это все наш багаж такой культурный, и это все необходимо употребление этого всего.
Что мы не должны забывать сейчас? Вот мы говорили, затронули тему семьи, семейных ценностей, наверное.
Ценностей.
А сейчас, когда вот мы забываем часто очень о семейных ценностях, когда не ставим их во главу угла, ведь мы тоже много теряем.
Конечно, от этого теряют общество в целом также. И каждый отдельный человек очень много теряет, потому что семья – это, вот по учению святых отцов, это остаток рая на земле. Вот, и поэтому рай этот надо созидать все-таки.
Всеми силами
души
опираясь на церковь,
на такое богатое культурное наше наследие. И, конечно, и спрашивая молитв и помощи духовной наших святых, всех святых, которые и древних святых, и новых.
Спасибо вам большое. Хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие клирик Христа Рождественского храма, а также старший священник храма во имя блаженной Ксении Петербургской, отец Георгий Бусыгин. Говорили мы о том периоде истории нашей Руси, когда начиналась русская святость, когда появлялись первые святые на русской земле после принятия христианства, после крещения Руси.
Складывался идеал.
Складывался идеал нашей жизни. Спасибо вам большое еще
Слава
раз, отец Божия. Георгий. До свидания.
До свидания. Милости Божией и спасения, дорогие братья и сестры.